Милана. Неизбежность, неизвестность. От автора. Привет, дорогой читатель. Спасибо, что решил провести время в моем мире. Добро пожаловать в альтернативную реальность, где все события, персонажи, имена и названия вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми или местами случайны. Надеюсь, это путешествие останется в твоем сердце. Приятного погружения в историю. Пролог. Резкие порывы ветра гонят сухие листья по некогда оживленным улицам моего любимого городка. И кроме этого шелеста не слышно ничего. Тишина. Если отойти от раскрытого окна, может показаться, что ты находишься в вакууме. Ни шума и гудков автомобилей, ни смеха и разговоров, ни радио и телевизора, ничего. Только эта обволакивающая пустота. Снаружи, внутри, везде. Хочется закричать, но боишься, что даже этого звука ты не услышишь. Я уже сбилась со счета, сколько это продолжается. Иногда мне кажется, что это сон, но, увы, очередной день в тишине и безмолвии мне обеспечен. Чтобы не сойти с ума от безысходности происходящего, я решила, что вести дневник – не самая худшая идея. Хотя раньше мне бы это и в безумном сне не приснилось. Но действительность такова, что реальность сейчас страшнее самого жуткого кошмара. Просыпаюсь среди ночи, тяжело дыша. Опять этот сон! В горле ком, на глазах слезы, как будто меня затягивает в водоворот безумия. Когда он мне приснился первый раз, я решила, что перечитала фантастики. После второго пробуждения подумала, что интересно было бы досмотреть и узнать, что будет дальше. Но сейчас мне становится не по себе. Он обрывается на одном и том же месте и в одно и то же время. Как знак или предсказание неизбежности.
Глава первая. Скай. Пробуждение.
Когда все началось, я лежала с температурой под 40 в своей каморке совсем одна. Я, в принципе, часто одна, так что это было неудивительно. Да и квартира-студия была не совсем моя, съемная. Заболела я перед самым Новым годом. И как меня угораздило свалиться в такую жару? Наверное, под кондиционером продуло. Других вариантов в голову не приходило. Пробуждение было сложным. Голова тяжелая, во рту пустыня, простынь вся мокрая, как и одежда. На всех горизонтальных поверхностях куча пустых бутылок. Похоже, меня спасла моя привычка запасаться чистой питьевой водой. Немногочисленные знакомые, которым посчастливилось побывать у меня в гостях, часто посмеивались над этой моей странностью и вспоминали фильм «Знаки». Там девочку, которая везде оставляла стаканы с водой, это спасло от инопланетян. И спрашивали, не жду ли я вторжения иного разума. Смех смехом, а без воды мне пришлось бы туго в данной ситуации. Интересно, какой сейчас день? С трудом приняв вертикальное положение, потянулась за телефоном. Выключен. «Конечно, дуреха, сколько ты его не заряжала, а ведь он далеко не первой свежести», — сказала сама себе. Первым делом решила выпить обезболивающее и сходить в душ, пока телефон заряжается. Водные процедуры не заняли много времени и вкупе с подействовавшим лекарством принесли немного бодрости. Единственное, что удивило — странная тишина, которую я не сразу заметила. Окна моего скромного жилища выходили на лес, поэтому ничего, кроме того, что за окном день, я пока понять не смогла. Многие на работе, наверное, но чтоб вообще никого и ничего не было слышно, такого я не припомню. И тут меня как током ударило. Тогда, сквозь сон или бред, даже не знаю, как правильно назвать свое состояние на тот момент, я слышала сирену. Быстро, насколько это возможно в моем потерянном состоянии, надела шорты и майку и пошла на улицу. Сил бежать не было, а то б я неслась со всех ног. Страшная догадка поселилась в мозгу, и теперь мне надо было все увидеть своими глазами. Тихо, без паники. Может, еще раннее утро, все отсыпаются после праздника. Пыталась я убедить саму себя, но интуиция кричала об обратном. Вышла из подъезда и, обойдя дом, оказалась на обычной провинциальной улочке маленького городка. Все было как обычно. Деревья шелестели листьями от небольших порывов теплого ветерка. Солнце припекало, что было неудивительно для середины лета. Но это умиротворение нарушала странная, неестественная тишина. На улице не было ни души. Немного постояв и осмотревшись, решила идти ближе к центру. Пройдя через бульвар, оказалась на небольшой возвышенности и остановилась, пораженная тем, что увидела. Разом отказывался верить глазам. Я даже их протерла и ущипнула себя, надеясь, что это просто дурной сон. Сердце сжалось. Через весь город наискосок, насколько хватало взгляда, тянулась полоса разрушений, словно после смерча. Деревья были вырваны с корнями, а крыши домов разнесены в разные стороны. Река обмелела, и моста через нее больше не было. Дыхание перехватило. Если бы это случилось на полкилометра севернее, возможно, меня бы уже не было в живых. «Какой ужас!» – прошептала я, прикрывая рот ладонью. «Но теперь хотя бы понятно, что люди не растворились в воздухе. Похоже, всех успели эвакуировать». И в данный момент меня интересовало несколько вопросов. Давно ли все произошло? Когда вернутся жители и прибудут спасатели для восстановления города? На последние два вопроса я точно не знала ответа, поэтому решила хотя бы попытаться сориентироваться по времени. Телефон в попыхах так и оставила на зарядке. «Значит, надо искать газетный киоск», — решила я и пошла по направлению к Маркет-стрит. Благо, на ту сторону реки мне было не надо. Почти весь торговый квартал находился на этой. Но придется идти к месту разрушений. Мне было не по себе. И это еще мягко говоря. Мурашки табунами носились по всему телу, и меня ощутимо потряхивало. Не спеша спустилась с холма по пока еще целой дороге и оказалась около школы, которая почти не пострадала. Около следующей автобусной остановки раньше стоял небольшой магазинчик пресса и книги. Если повезет, то там я найду все необходимое, и мне не придется идти по развалинам моего города. Спустя пару минут уже была на месте. Но, к моему великому сожалению, его там не оказалось. Дальше по пути торговый центр, и кроме газеты с последней напечатанной датой, теперь мне нужна как минимум вода, а лучше еще и еда, потому что неокрепший после болезни организм уже вовсю вопил, что ему нужно подкрепиться. Асфальт под ногами пошел трещинами и разломами. Я во все глаза смотрела по сторонам и отказывалась верить в происходящее. Может, это все-таки сон? Билась по кругу одна и та же мысль. А вдруг тут еще кто-то остался? И ему или ей нужна помощь? Хотя, чем бы я смогла помочь, ума не приложу. Сама еле держусь на ногах. Громадина здания передо мной выросла внезапно. Настолько сильно я ушла в свои мысли. Вывеска с названием «Орион» покосилась. Стеклянные двери, видимо, были разбиты стихией. На полу осколки. Крыша рассыпалась, так же, как и двери. Внутри сумрак. Похоже, электричество отключилось. Жутко туда идти. Но выбора нет. Поежившись и обняв себя руками за плечи, с опаской зашла в помещение. «Эй, есть тут кто?» – испуганно спросила я. Ответом была тишина. Первым делом пошла в гипермаркет. Жажда вела за собой. Вдоволь напившись, спохватилась, что не взяла с собой денег, чтобы оставить на кассе. Ведь я не воровка. Потом обязательно нужно будет вернуться и заплатить. Походив по рядам, взяла еще пару сэндвичей и фонарик. Отдохнув и перекусив, пошла дальше. Теперь пора наконец-то понять, какое сегодня число и день недели. После недолгих поисков на первом же этаже в другой стороне здания нашла, что искала. Последняя свежая газета датировалась 2 января. Хотя бы стало понятно, что Новый год прошел мимо меня. А вот сколько времени прошло после случившегося, так и оставалось загадкой. Путь домой занял больше времени. Мало того, что идти пришлось в горку, еще и силы были совсем на исходе. Придя в квартиру, я вырубилась, только присев на кровать. Утро встретило меня хмуро. Едва задавшийся рассвет утонул в тучах и тумане, спустившемся с гор. Взяв в руки телефон, застонала от собственной глупости. Конечно, зарядка не шла, ведь не было электричества, как я заметила еще вчера. Наверное, весь город обесточен после такого урагана. Вроде где-то был пауэрбанк. Это моя единственная надежда. Спустя немного времени мои молитвы были услышаны, а телефон наконец-то начал заряжаться. «Ну вот, кажется, жизнь налаживается». Растерянно пробормотала я и пошла готовить завтрак, что тоже было тем еще испытанием. Ведь ни чайник вскипятить, ни воды нагреть на моей, конечно же, электрической плите не представлялось возможным. Порывшись в ящиках, нашла лапшу быстрого приготовления, печенье и сок. Надеюсь, он еще жив? Это, безусловно, лучше, чем ничего. О, боже, я говорю сама с собой. Это очень странно. Но сидеть в полной тишине было не по себе. Обычно всегда работало радио или телевизор в фоновом режиме. И только сейчас, лишившись, наверное, самого важного блага цивилизации, стало понятно, как сильно люди от него зависят. Взяв в руки телефон, я решила, что пора покончить с еще одной неопределенностью, и нажала кнопку включения. Экран засветился. Было и радостно, и страшно одновременно. Минута ожидания загрузки, казалось, растянулась на все 10. И вот я вижу дату. 7 января. Ничего себе! Нет, не так. Охренеть! Увидев вчера на газете 2 число, я подумала, что прошло максимум день-два. Потому что иначе я не понимаю, почему не возвращаются люди. Где все? И что, черт возьми, вообще происходит? Телефон загрузился окончательно, но сети не было. Ожидаемо. Вышки связи, похоже, тоже были сметены стихией. Я полезла в мессенджеры. Эмма. Как самочувствие? Надеюсь, завтра мы зажжем на новогодней вечеринке. Ха-ха-ха. Дэниел. Надеюсь, тебе уже лучше. Выздоравливай скорее. С Новым годом. 911. Внимание! В связи с ЧС гражданам необходимо прибыть на сборочный эвакуационный пункт СЭП. Сохраняйте спокойствие. С собой необходимо взять средства индивидуальной защиты. Из вещей самое необходимое. Одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности, документы, деньги, продукты на 3 суток, медикаменты. Дэниел. С тобой все в порядке? Эвакуационный лагерь около Офливейла. Где ты? Да, наверное, в пропущенные звонки лучше не заходить. 59. Неудивительно, что телефон разрядился. Надо собрать мысли в кучу. Итак, что мы имеем? Последнее сообщение от Дэниела пришло 3 числа. Видимо, тогда и пропала связь, потому что иначе сейчас мне бы пришли новые сообщения. А главное, что делать дальше? Ждать появления службы спасения и горожан или двигаться в сторону лагеря в соседний город? А если двигаться, то на чем? Пешком это слишком далеко и долго, а личного транспорта у меня нет. Пока думала, не заметила, как доела свои припасы, и первоочередной задачей стало найти воду и еду. Неважно, останусь я или пойду, продукты мне очень нужны. Видимо, придется еще раз наведаться в торговый центр. И в этот раз надо обязательно взять наличку. Вопрос с деньгами всколыхнул воспоминания. Так как мы живем в регионе, который не обладает стабильной сейсмологической ситуацией, и у нас изредка, но все-таки бывают микроземлетрясения, то и отключение электричества иногда происходит. Ба всегда меня предупреждала, что лучше иметь наличные деньги, которыми можно без проблем воспользоваться в отличие от банковской карты. И сейчас именно такой случай. Ба, как же мне тебя не хватает! В груди снова проснулась боль. Бабуля умерла за 2 месяца до моего 17-го дня рождения. Болезнь ее съела меньше, чем за 1/2, но она сражалась до последнего. Именно тогда я и узнала, что она не была мне родной по крови, хотя по факту ближе нее у меня никого не было за всю мою жизнь. В тот злополучный день я сдала последний экзамен и потеряла самого любимого человека. Взрослая жизнь началась. Опеку надо мной до моего совершеннолетия должен был взять ее племянник, который живет на другом конце страны, просто для того, чтобы я снова не попала в детский дом. Она не успела мне об этом сообщить. Нашла ее письмо под подушкой. Я поступила в колледж, наверное, именно этого бабушка ждала, прежде чем уйти, но теперь мне надо было себя обеспечивать, ведь Мартин не собирался меня содержать. Об этом он сообщил на похоронах. Чисто номинально он был мой опекун. На этом все. Дальше сама. Безусловно, я ему благодарна, что он выполнил ее последнюю волю, Но встречаться более с ним у меня не возникало желания. Особенно после того, как он выгнал меня из бабулиной квартиры, едва мне стукнуло 18. Но не будем забегать вперед. Чтобы успешно совмещать учебу с работой, я устроилась на полставки в кафе официанткой в вечернюю смену. Это было очень сложно изначально, не столько физически, сколько морально, научиться сдерживать свой буйный нрав. Ведь если утром и днем основными посетителями были родители с детьми и офисные работники, то вечером, особенно поздним, наше кафе посещал не очень приятный контингент. А так как я имею довольно яркую внешность, все, кому не лень, обращают на меня внимание. А под влиянием алкогольных паров практически все мужики считают себя неотразимыми, которым обязаны уделить внимание те, на кого они положили глаз. Фу! В общем, грубить клиентам нельзя, иначе вылечу с работы, на которую я устроилась с большим трудом до совершеннолетия и без разрешения от родителей, в моем случае опекуна. Конечно, не все вечера были такими напряженными, и только поэтому я и держалась. В остальном моя работа меня полностью устраивала. Кроме того, через полгода, накопив немного денег, я пошла учиться на тату-мастера. И это занятие мне нравилось намного больше, чем подносить еду и выпивку неблагодарным выскочкам. Я с детства любила рисовать, и у меня неплохо получалось, но в подростковые годы благополучно забросила это занятие. И лишь теперь, сидя на скучных лекциях в колледже, обратила внимание, что моя рука как бы сама по себе выводит интересные узоры на полях тетради. Заметив это, моя новая соседка по парте Хлоя спросила: «Рисуешь эскиз?» «Какой эскиз?» – не поняла я. «Татушки», – сказала она, округлив глаза, как будто это было само собой разумеющееся. «А мне нарисуешь?» «Я не умею», – ошарашенно ответила ей. «Если это ты называешь «не умею», боюсь представить, какая красота получится, если ты постараешься», – улыбнулась Хлоя и подмигнула. Так, собственно, и началось наше общение, и благодаря нему появилось новое хобби. Как оказалось, Хлоя переехала с родителями в наш городок пару недель назад. Платиновая блондинка с волосами до поясницы, яркими зелеными глазами и татуировками мгновенно приковывала внимание. Ее спокойный характер уравновешивал мой взрывной, и довольно скоро мы стали неразлучны. «Лед и пламя», как говорили одногруппники. Она вечно спокойная и неприступная, как снежная королева. И я, рыжая бестия с синими глазами и неуемной энергией, которой всегда куда-то надо спешить. Но, несмотря на внешнюю холодность, Хлоя была очень общительной и компанейской девчонкой, и поскольку ей не нужно было, как мне, работать и дополнительно учиться, она быстро нашла себе тусовку по интересам, а именно тату и байки. И так как мне обе эти темы откликались, я иногда составляла ей компанию в свои немногочисленные выходные. Но кроме Хлои, так ни с кем больше и не сблизилась. Разве что с Дэниелом я познакомилась на работе. Точнее, он со мной познакомился после того, как отбил меня от какой-то перепившей гоп-компании, которая решила, что им все можно. Возможно, я бы и сама справилась, если б заехала хоть одному из них под носом по башке, чтоб знал, как распускать руки. Но случилось, как случилось, и я была ему благодарна. Ведь после моего рукоприкладства я могла остаться без работы, а мне бы этого не хотелось. Курсы я еще не закончила, да и найти новую работу не так-то просто. В итоге охрана выставила обнаглевших придурков, а Дэниел, который отдыхал в кафе с другом, остался до закрытия и после окончания смены предложил меня проводить. Я немного удивилась и насторожилась, но все равно согласилась, решив, что в случае чего смогу двинуть ему между ног и убежать, ведь мое прошлое меня многому научило, пусть и не всегда хорошему. Обычно до дома я доезжала на автобусе минут за 15, но мы решили прогуляться и познакомиться. В ходе нашего общения выяснилось, что Дэниел живет в соседнем городе, а сегодня приехал в гости к другу Эвану, с которым я его и видела в кафе. «Хорошо, что ты приехал именно сегодня, а то неизвестно, чем бы все закончилось», — хмуро говорю я, ведь эта ситуация до сих пор мне глубоко неприятна. «Спасибо большое еще раз».
«Не стоит благодарности. Так бы поступил любой на моем месте. Да и в любом случае твои коллеги не дали бы тебя в обиду. Просто я оказался чуть быстрее».
«Наверное, Стив, это наш охранник, куда-то отлучился, чем они и решили воспользоваться», — говорю я.
«Не думаю, что они следили за охраной в тот момент. И вообще, хватит об этом. Идиотов везде и всегда хватало, не зацикливайся. Ты, наверное, испугалась?
Нет, я просто растерялась сначала, а потом очень разозлилась.
Так вот, что за огонь я видел в твоих глазах,
хмыкнул Дэн. Я улыбнулась, вроде начало отпускать.